стыд – одно из первых социальных чувств, которые появляются. Иными словами, стыд всегда предполагает, стыд всегда появляется в контакте, где есть другой. Ну, в контакте, где есть другой, странно звучит. То есть в контакте, запятая, то есть где есть другой. То есть стыд всегда предполагает наблюдателя. Да, поэтому стыд именно поэтому является социальным чувством. Вот. Но стыд также в этом смысле является таким одним из первых социальных чувств, потому что другой не является, ну, у него одна лишь функция, это наблюдатель у этого другого. То есть, другими словами, стыд – это чувство, которое возникает в тот момент, когда некто смотрит на меня, некто меня видит. Ощущение, что я оказываюсь замеченным. В этом радикальное отличие стыда от вины. Потому что и там предполагается существование кого-то, наблюдателя некого. Но если в одном случае наблюдают меня, то в другом случае наблюдают действие, которое я совершаю. Оно, незамечено, будь здоровым. Но и это действие обязательно имеет отношение к этому человеку. Ну, к этому, перед кем, собственно, вина испытывается. Стыд же не предполагает, что я стыжусь перед кем-то конкретным. Стыд всегда предполагает, стыд скорее чувство, которое относится к себе. Ну и в этом смысле стыде чаще всего человек оказывается одиноким, с большей вероятностью, чем вине. Вот, поэтому, если вина предполагает некоторые чувства, связанные с действием, я совершил нечто, что нанесло ущерб другому человеку, или не совершил чего-то, что спровоцировало ущерб. Но так или иначе, это какой-то ущерб другому нанесенный действием или бездействием человека. Тогда вина появляется. А стыд всегда предполагает, что кто-то замечает меня как какого-то гадкого, отвратительного, ничтожного, слабого, в общем, негодящегося по каким-то параметрам. Смешного. Да? О, Оля знает. Вообще тебе надо лечить, что это было. Понятна эта разница? Именно по этой причине как видите, вроде мы выходим в контакт в стыде, но еще не рассматриваем другого человека как, объект, правильное слово сказать, как некоторые объекты для коммуникации. Этого другого еще не существует. Это другой, это глаза и уши. То есть он меня наблюдает. Вот. Ну и при этом в стыде, конечно же, всегда есть некая оценка. То есть то, что этот другой наблюдает, ему не нравится. Но я должен обязательно фантазировать об этом, что я сейчас выгляжу смешным, и это все видят. Что я сейчас представляюсь для всех других уродливым, неловким, грязным.
В общем, не таким, каким хотелось.
Не таким, каким хотелось быть. И, конечно же, стыд чаще всего предполагает существование некого образа, к которому следует стремиться и который избавит от стыда. Этот образ всегда идеален. То есть в этом образе не может быть пятен. А соответственно, он никогда не достижим. Но фактически, вот тут уже следует бы развести два чувства, они разных по феноменологии и обращению. Соответственно, это стыд творческий, стыд токсический, условно говоря. Стыд творческий, он под ситуацию. Когда, например, Фриц Перлс говорит о том, что сопротивление может быть творческим, а может быть хроническим, то он обозначает творческое сопротивление как то, что создается под уникальную ситуацию и является адаптивным, то, что соответствует творческому приспособлению. То есть, иначе говоря, стыд и выполняет свою очень важную функцию. Я сейчас скажу, какую функцию, а дальше вернемся к токсическому стыду, будем говорить о нем, потому что именно он оказывается для нас очень важным. Итак, творческий стыд, о нем сейчас скажем два слова. Это стыд, который выполняет функцию социальной регуляции возбуждения. Ну что это значит? Он регулирует способ удовлетворения каких-то потребностей, способ построения контакта с учетом некоторых, норм, правил, существующих стереотипов и так далее. В тот момент, когда появляется возбуждение, его регулирует именно стыд. Ну, во многом именно стыд. Не только стыд, возбуждение. Ну, например, вот у Вали возникло сильное сексуальное возбуждение, как это часто случается, к Виталику. Ну, а также к Антону, к Андрею. Мы все знаем, что сексуальные желания Вали просто не ограничены. Ко мне порой даже. Вот. Но мы еще не видели, чтобы Валя набросилась на кого-то в порыве страсти и начала бы целовать во все выступающие части Виталика, Антона и Андрея. Ну и моей, не побоюсь этого слова. Почему же, судя, посмотрите на то, как выглядит сейчас Валя. И совершенно очевидно, что слава Богу, что у Вали есть стыд. Страшно представить, что было бы. Судя по тому объему интенсивности желания, которое все уже, надеюсь, подозревают у Вали, вот, проявления могли быть очень бурными. Но поскольку Вали знаком стыд, она останавливает себя. Я прав, и стыдом?
Конечно.
Да, говорит Валя. Вот, ну и так дальше, да. То есть, если кому-то из вас, ну, захочется, не знаю, справить естественную нужду, это естественная потребность. Ничего неестественного в акте дефекации нет. Но почему-то никто за время всей программы никто еще почему-то не сел посреди зала и не справил совершенно естественную нужду, совершенно природную. Никто этого не сделал. Почему, спросите вы? Представьте ситуацию, когда вы выходите посреди комнаты, обнажаете свои ягодицы, садитесь и расслабляете сфинктер. Чаще всего вы столкнетесь с, конечно же, чувством стыда. Вот именно таким образом стыд регулирует возбуждение. Социальным. Да? Ну, то есть, если бы здесь никого не было, например, и, скажем, это помещение, ну, никому не принадлежало бы, да, ну, например, или, по крайней мере, этого бы никто никогда не узнал с гарантией, то, скорее всего, может быть, вполне здесь могло бы место для отправления этой нужды. Но социальная среда, общий социальный контекст, это люди, присутствующие здесь, но также люди, которые существуют там, здесь, хозяева, которые наверняка обнаружат это. Ну, через какое-то время останавливает вас в том, чтобы...
Останавливает сначала страх, чтобы это сделать, чтобы потом испытать стыд. Ну, не делать, не сейчас вот подумать об этом, это же не стыдно, а вот страхом остановить, я так
понимаю. Ну, не всегда. В этом смысле, может быть, стыд является как раз первичным способом регулировать. Его не обязательно блокировать страхом. Вот. Особенно, если стыд хорошо осознается, страх не нужен здесь. Страх чаще всего появляется в том месте, когда не очень хочется признавать стыд. Вот тогда страх появляется. Конечно, в случае с творческим это бывает часто, а в случае с токсическим почти всегда. Ну, когда стыд заменяется не переживанием, а осознаванием страха. Мне страшно, говорит человек, вступать в контакт с другими людьми. Мы это называем социальной фобией, например. Да? Но в общем в основе ее лежит вовсе не страх. Хоть и называем это фобией, стыд. Но со страхом столкнуться проще. Потому что есть иллюзия, что со страхом, ну не иллюзия, а вообще со страхом обращаться проще. Мы говорили с вами в прошлый раз. Помните, да? Что страх, в отличие от ужаса, управляемой тревоги. Так же, как и стыд. Со стыдом. Стыд, он сжигающий просто. И управлять им нельзя. Если меня заметили, все, я никак не могу с этим справиться. И поэтому все, что мне нужно, это избегать контакта с другими людьми, так осознание стыда, что ну, меня видят желающим, вот, или каким-то, в каком-то образе, который мне не нравится, меняется страхом, я боюсь других людей. То есть он переживает проще, потому что если боюсь других людей, я что не делаю? Я просто с ними не встречаюсь. Не соглашаюсь идти на телевидение, не соглашаюсь читать лекции публичные, не соглашаюсь, ну и так далее. Да? Но на самом деле речь идет о стыде, разумеется. Но если стыд осознавать труднее, то мы имеем дело со страхом. Да.
Игорь, а я вот наблюдала, что маленькие дети, вот, как только начинают ползать, ходить, они вот им не знаком стыд, так? Но они почему-то, когда какают, они прячутся. Обязательно прячутся за кресло, в уголочек где-то.
Ну, знаешь, это не совсем так, потому что, во-первых, это неправда, потому что масса детей какашки свои показывают и гордятся им. Другие какашки размазывают, а некоторые вообще их поедят. Да. То есть в этом смысле это неправда. Но как только ребенок родился, начинает формироваться стыд. То есть в этом смысле, например, Томпсон, известный исследователь стыда, вообще утверждает, что есть первичный стыд, который есть у человека от рождения. Вот. Ну, мне, опять же, это вопрос теории, исследований не интересно, поскольку с детьми раньше 18 лет я не общаюсь. Вот. Но даже если будете работать с детьми, скорее всего, не будете работать там, ну, с месячными детьми. Да. С двухмесячными, лучше так сказать, чтобы не было второго смысла. Так что думаю, что вполне у маленьких детей также формируется стыд, потому что, ну как, я вам дальше расскажу, как он формируется просто. Поэтому он начинает формироваться уже очень рано. Но, опять же, я не хочу приводить никаких цифр, статистики и возраста. Я не большой специалист возрастной психологии, поэтому не буду говорить то, чего не знаю. Но мне кажется, что стыд формируется с раннего возраста. Потому что, конечно, у детей там уже там 3 лет его легко можно обнаружить. У 2 вполне. Не знаю, как у тех, кто ползает, но я не видел своей дочери стыда. Вот. Это понятно. Итак, творческий стыд выполняет функцию социальной регуляции возбуждения. Раз. И вторая функция, мне кажется, у него заключается в коррекции дисбаланса между образом и действием. Ну, например, если у вас есть какой-то образ себя, но этот образ себя вписывает в себя многое. Да? То, что я себе думаю, то, что я думаю, как я выгляжу, это также и мои ценности, и мировоззрение, все, что я все думаю. Ну, я так широко, наверное, говорю. То есть, кратко, это я, да? Вот. И я делаю какие-то действия в мире. Живу там, не знаю, питаюсь, гуляю, хожу в гости, Оля, не спать, как тебе не стыдно. Вот, и выполняю какие-то разные дела, встречаюсь с другими людьми, что-то говорю про себя. Так вот, стыд возникает в том месте, когда существует рассогласование. Рассогласование между тем, кто вы, каким вы себя считаете и что вы делаете. Вот. И так, например, если вы считаете себя человеком строгих моральных правил и изменили мужу, что-то так же случается наверняка и у вас, то чувство стыда возникнет как естественное. Конечно, скорее всего, не обязательно стыдом регулировать. Чаще всего виной это будет регулироваться, разумеется. Да? Потому что почему, кстати, виной?
Действие.
Совершенно если вы совершили действие, которое нанесло ущерб другому человеку. Но может регулироваться это стыдом, вины может и не быть в этом месте. И тогда почему? Он живет все время в ситуации, что его разоблачат. У него есть некая связь, и он предает себя. И тем самым все время находится под страхом, что кто-то это увидит. Ну и сообщат, например, супругу. Да, либо сам супруг это увидит. Или, например, вы предаете какие-то иные свои ценности. Ну, например, вы никогда не ругались матом, потому что, ну, вы хранили, вы последний человек, кто хранит русский язык. Вот, или, например, там как-то вам говорили папа и мама, что культурные люди или какие-то вежливые, или вообще интеллигенция в 8-м поколении не ругается матом. И тут вы ругнулись матом. Ай! И закрыли ротик сразу. И в этом месте возникает стыд. Почему? Потому что вы предаете какую-то свою ценность. Даже если эта ценность анахронична. В наше время многие разговаривают на нецензурном языке, и он уже не является нецензурным по сути, потому что уже очень многие к нему апеллируют. Вот, тем не менее, вы испытаете стыд. То есть стыд всегда реакция на личное предательство себя. Понимаете, да? То есть не на предательство другого, а на предательство своих ценностей. Вот, или, например, кто-то будет считать вас, не знаю, там, более, ну, там, успешным или богатым, чем есть вы на самом деле. Ну, например, там, если мужчина скажет женщине, что познакомит с ней, что он миллионер, вот, и она влюбится в него в связи с этим, или не в связи с этим, это уже не имеет значения ее мотива. Как важно то, что он будет все время чувствует себя кем? Самозванцем, совершенно верно. И реакция стыда будет естественной, будет все время находиться в страхе разоблачения. Да, понимаете, да? Пока мы не говорим о токсическом стыде, то есть это стыд, который относится к очень конкретной ситуации, к очень конкретному действию. Поэтому стыд выполняет совершенно естественную, хорошую, классную, правильную функцию. Слава Богу, что стыд есть. По крайней мере, наша цивилизация существует, поскольку существует стыд. Если бы сейчас лишить нас всех стыда, все началось бы с Вали, конечно, как мы знаем, но это было бы шквалом. Ладно бы Валя бросилась, как мы уже выяснили, целовать выступающие части тела у мужчин, но кто-то бы гадить начал здесь, кто-то бы начал ковыряться в массу, кто-то громко пукать, кто-то, ну, даже страшно представить, ругаться матом, это самое невинное, конечно, может произойти. Слава Богу, еще раз повторюсь, что есть стыд, так же, как есть страх, слава Богу. Вот, бесстрашные люди живут недолго. Да? Ну, правда, если насчет человека страх, он умрет быстро. Ну, это не шутка в данном случае. Но, если правда предположить, что он лишен страха, то человек просто не погибает очень быстро. Он так на страх охраняет, там, не знаю, лезть на подоконник там, 17 этажа, например, свесить ну, туда ножки или там, не знаю, просто прыгнуть вниз. А что? Я вижу, в нижнюю точку прыгаю, страха нет, что меня остановит. Ничего. Даже осторожности не будет, я уцепиться не захочу, я просто шагну вперед и все. Ну, вот, поэтому, собственно, слава Богу, что страх есть, ну и стыд, как мы выяснили уже, тоже очень важно. Понятно, это творческий стыд. Вот. Или, например, вы преувеличите как-то себя, например, да? Вот. И скажете, что вы крутой перец. Ну, не знаю, там будете работать с клиентами, скажете, что вы самый лучший терапевт в Киеве, ваш опыт работает 30 лет. Ну, вот, ну, несмотря на ваши 27. То когда вы будете говорить эту фразу, скорее всего, вы испытаете стыд. Это стыд естественно. Он как лампочка загорается и говорит вам о том, что вы, кажется, себя предаете сейчас.
Более-менее адекватный, да? Испытаешь ты.
Что-что?
Если более-менее адекватный испытаешь, там можешь не испытать.
Ну, конечно же, можешь не испытать, и тут мы передвигаемся в зону, да, можешь не испытать, ну, в силу того, что, например, стыд может быть чем-то очень опасным в переживании, да. Вот. Или, например, может быть так случилось, что у человека просто не сформировались представления о границах. И тогда, ну, или они, да, разрушены в случае психоза или умственной отсталости, например. Вот, например, все мы знаем, что Линга Фрейна там очень сексуально активны. Не только потому, что либидо повышено, мы так говорим, либидо повышено, у них с границами просто хуже. Ну не просто, может быть, либидо также у них повышено, я не знаю, чем его меряют там либидо. Но думаю, что это вопрос границ в первую очередь. Либидометр.
Закон русского языка.
Да, да, да. Закон русского языка либидометр. Все, вы стали представлять, как это выглядит, да?
Это
книга. Вот, думать, да, это также границы. Тогда, ну, мы имеем дело либо с разрушенностью любого представления границ, но это может быть и с разрушенностью образа, да. Если человек утрачивает, ну, образ себя, либо какие-то там, ну, базовые основания, то, конечно, стыд просто не может возникнуть вместе в этом, понимаете, да? Нечего регулировать. Поэтому, собственно, человек начинает совершать действия. Вот, поэтому в этом смысле, конечно же, стыд, слава Богу, это важно. Про творческий стыд понятно. Поэтому, когда лампочка стыда загорается, задайте себе вопрос. В каком месте вы сейчас себя предаете? Именно себя, не другого человека, себя. Если возникает стыд, значит, предаете себя. В случае творческого стыда, Валь, не задумывайся, твой стыд токсический, расслабься. В связи с этим, да, есть одна сложность в переживании стыда, почему он часто-то действительно заменяется там, осознаванием страха, например, да? С тем, что поскольку стыд, хоть и реакция на контакт, но не живет в контакте, не относится к другому человеку, другой только как наблюдатель, в отличие от вины, то со стыдом обращаться гораздо сложнее, чем с виной. И мы говорим сейчас о творческих стыде и вине, да. Потому что, конечно, токсическая вина, зачастую приводящаяся к депрессии и суициду, не менее опасна, с ней не менее трудно справиться, чем со стыдом. Но при творческих стыде и вине с виной, конечно, справиться легче. Ну, потому что она относится к реальному человеку и относится к реальным действиям. Стыд относится, не относится к реальным действиям и относится не к, реальному, не к реальному человеку. Это все люди сразу. Понимаете, да? Вот, потому что имеет отношение к образу себя, который может наблюдать каждый из 8 миллиардов людей, присутствующих на этой планете. Ну, конечно, стыд может быть более сильным в каких-то специальных отношениях, не знаю, там, с какими-то статусными фигурами, например, да. То есть, например, если этот стыд относится к какой-то там сфере, не знаю, в науке, в профессии, то тогда он больше будет адресован людям, у которых соответствующий статус, там, вашим преподавателям, или там научным руководителям, или там коллеги, и в меньшей степени по отношению с вашими родителями, например, или. Там, если это сексуальность, то, скорее всего, ну, понимаете, да, в соответствующих контекстах. И с виной-то легко справиться, условно, ну, более или менее легче справиться. Культура придумала массу способов с этим справляться. Например, можно покаяться, можно попросить прощения, можно, в конце концов, искупить вину. Ну, денег дать, например. Вот, отрезал палец, дай денег. Вот, там, не знаю... И пятими совершенно накладывают, прочитаем 40 дней, читай себе молитву. Вот потом еще 3 дня не ешь. И снова иди исповедуйся. Да, но пятими, наверное, бывают как-то очень жесткие, я полагаю, наверное, очень жесткие и так далее. Пятими, пожалуйста. Ну, там, не знаю, прощенное воскресенье, опять же, есть, где легкие обиды, там, ну, легкие прегрешения. Но прощаются огульным способом. Прости меня, пожалуйста, Бог простит. Ну и это делается в преддверии Пасхи, да? В преддверии Пасхи. А?
Великого поста.
В преддверии Великого поста.
В конце масленица, а последнее воскресенье масленичной недели.
Перед постом или сразу после
поста? Через пару недель.
Я понял. Ну, сам пост вполне бы я стал рассматривать как суровую пятимию. Да, тебе легко?
Один из аспектов только.
Ну, не знаю.
А много другого.
Чего?
Ну, не только эпитимия, это много другого разного.
Ну, ладно. Я к тому, что пост это не такое простое занятие, и поскольку оно посвящено специальной цели, то я аналогию такую провожу. Ну, то есть... Хорошо. И, или быть... Если вам отомстят, лучше всего. Это помогает... Лучше всего избавиться от чувства вины. Потому что можно попросить прощения, осадок останется. Можно искупить, осадок останется. Можно дать немного денег за то, что причинил ущерб. И все равно вина может остаться. Но если вам отомстят каким-то корректным образом, который не запустит процесс ответного мщения. Да, то есть если месть будет адекватной, либо чуть ниже, меньше, то попустят сильнее.
Да. Человек... Убил его, и ты не можешь ни прощения попросить, ничего, как вот тут тогда свой молодец. Или это уже больше классическая просто?
Нет, это, разумеется, к творческому все-таки вине относится, но классически, если человек дальше оказывается в депрессии и виноват перед всеми, и просто испытывает вину, которая его сжигает, уже не столько связанная с этим действием. Если с конкретным действием связано, которое, ну, вина адекватна, ну, то есть, мне кажется, что творческую или не токсическую вину можно дифференцировать по степени адекватности. Ну, например, если мать рвет на себя волосы и говорит, я плохая мать, я уйду из жизни, например, потому что, собственно, ее дети не так счастливы, если как ей хочется, например, да, там, то и она возникает в любой ситуации, уже не только к детям, и к мужу, и к родителям, и ко всем. То есть, когда контексты меняются, вина остается, то она оказывается токсической. Если относится к реальному действию, вообще-то убил, то виноват. Вот, как быть, это, ну, довольно трудно, это отдельный вопрос. Конечно, у меня такого опыта богатого нету, там, работать там, с людьми, которые бы кого-то убили и обратились за терапией. Но, говорю, у меня такого богатого опыта нет, но, положа руку на сердце, вообще такого опыта нет. Ну, то есть, я сейчас не могу вспомнить клиентов, которые после убийства обратились за терапией. Но, полагаю, что, конечно, вина творческая, но, тем не менее, я полагаю, что она, ну, может оказаться, ну, настолько глубокой в силу невозможности, ну, компенсации, не знаю, как-то, вот, от этих процессов искупления, что может существовать всю жизнь человека. Ну, не знаю, посмотрите. Ну, почитайте, вот Надя вам, скорее всего, порекомендует известную работу Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Если вы вспомните, на самом главном сюжетной линии, это то, как задрочил себя Раскольников, потому что мучения были страшны его просто. Да? И в этом смысле любой фильм посмотрите, вот как люди мучаются, это страшно. Да? Поэтому, то, что касается терапии, наверняка здесь есть какие-то особенности, но думаю, что она непроста.
Тюрьма же, даже если его посадят, не всегда же помогает.
Не всегда помогает, но есть люди, которые, например, там, возвращаются и всю жизнь содержат там, семью погибшего, ну, убитого ими людьми. Ну, как-то пытаются с этим справиться. По-разному бывает, кто-то уходит в монахи, кто-то там, не знаю. Смотрели фильм, вот мне кажется, он такой классик, она просто. Если кто не смотрел, то вы зря жили предыдущие годы. А? Остров.
Русский?
Лунгина, да. Фильм Павла Лунгина с звуки мул. Как же его? Мамонов. Петр Мамонов. Вот. Насколько он страшен и отвратителен, настолько просто гениальная игра, просто я впечатлен, конечно.
Свиной сколько жил, получается.
Да, свиной жил, и в конце, как казалось, если по контексту я правильно понимаю, что оказался святым, да, стал святым в результате.
А человек жил остался.
По крайней мере, намек на это.
А человек жив остался, о котором он.
А человек остался жив, и это стало в конце только понятным, и для него это уже не имело значения в конце, да. Насколько это было бы важно там сразу или раньше, но настолько человек, ну не знаю, условно говоря, переработал, что я не знаю, если я не люблю слово переработал, ну, оказался в миру с тем, что он сделал, да. Ну и в итоге, но сюжет фильма это все равно сводится к тому, что он расплатился с ним, спас. Ну, в общем, спас. Его дочь, да, дочь убитого типа его товарища от безумия. Да. Вот. Своим безумным способом. Не смотрели? Посмотрите. Прекрасный фильм. А? Вот он как раз, ну, не показался тяжелым. Он такой сильный и глубокий, конечно. Он так, это не после тяжелого рабочего дня под пиво и чипсы. Но посмотреть, конечно, стоит. Вот. Это все. То есть культура создала массу способов. Но к стыду, кроме того, что мы можем замечать его маркеры стыда, он появляется чувство и корректирует свое поведение, стыд ведь является в некотором смысле то, что в кибернетике называют негативной обратной связью. То есть он корректирует мое движение в жизни. Да? Что такое негативная обратная связь? Это сигналы, которые получает система, а сбои в движении, например. Да? Ну, не знаю, там. Ну, когда, не знаю, идете, а перед вами там столб или другой человек, вам нужно обойти его. И сигналы, которые вы получаете впереди, говорят о том, что если вы будете продолжать так движение, вы ударитесь, столкнетесь. Что вы делаете? Поворачиваете вправо или влево. Ну, в этом смысле все равно, но система как-то в зависимости от того, как он устроен, делает это либо вправо, либо влево, либо назад, например. Да. Вот. Дальше вы идете снова и снова получаете какие-то сигналы. Не знаю, впереди у вас бордюр, вам нужно поднять ногу. Это негативная обратная связь. То есть представьте, если не будет негативной обратной связи. Ну, будете ударяться, падать. Ну, опять же, скорее всего, умрете скоро. И так умрем все. Так очень скоро, может быть. Вот. Так же и стыд. То есть стыд, мы в этом смысле, уважительно относясь к нему, прислушиваемся к нему как негативная обратная связь. Токсический стыд. Токсический стыд – это когда вот этот стыд возникает вне зависимости от контекста. Он как будто все время находится с человеком. И этот стыд, окажись человек в любой собственной ситуации, он все время испытывает одни и те же чувства, там, в данном случае стыда, что он не подходит, не годится, что он отвратителен. Там, не знаю, не умен, не талантлив, не красив, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно же, предполагает, что другие люди, самое главное, это заметят. А поэтому человек, поскольку людей обычно много вокруг, то понятно, что это чувство не справится. Есть наблюдатель, есть стыд, всегда предполагает, запомните, наблюдателя. Это важно дальше будет для терапевта, да.
А наблюдатель реальный или может быть какой-то виртуальный наблюдатель, что типа кто-то смотрит?
Он может быть и виртуальным в конце концов, но так же, как, например, возможен контакт виртуальный с образом, например, как мы уже говорили о присутствии контакте, это может быть и образ. Так и здесь возможен но наблюдатель.
Это может быть, например, образ Бога, образно говоря, да, который наблюдает, когда стыд появляется, или же это как-то.
Может, конечно, быть, может быть, может быть. Хотя христианство в большей степени основано все же на вине. Идея греха предполагает корреляцию его с виной, но не со стыдом. Поэтому, собственно, сама по себе идеи Бога нет. Но если родители постарались и как-то так устроили эту связь скорее по принципу стыда, то может возникнуть стыд. Но сама по себе идея греха, она регулируется виной, не стыдом. Почему? Потому что стыд вообще не может возникнуть в этом месте. Потому что по определению человек грешен. То есть в этом смысле образ не может пострадать. Потому что грешен. Если Библия сообщает, что грешен, то, соответственно, чего стыдиться? Мы все грешны. В этом смысле мы никак не выделяемся из других. А вина таки, да?
Но есть грехи, которые не прощаются.
А?
Есть грехи, которые не прощаются.
Все равно, видишь, слово «прощается» отсылает к вине. Не к стыду. Стыд может накладываться на идею Бога, но она социальна. Ну, то есть ее регулирует уже общество, в котором я живу. Родители, не знаю, там, семья, коллеги и так далее. Она никак не завязана на само по себе христианство.
Ну, Адам и Ева как бы увидели себя голыми и застыдились.
Это же про стыд. Но уходили себе, ходили голые, а потом вдруг это же стали.
Самое главное, за что они были изгнаны из Эдемского сада, после того они совершили преступление.
Тогда появилось.
Да, совершенно верно.
Они, я сейчас так улавливаю, что они совершили как раз действие, да, и это была первичная вина. А потом вдруг они стали друг для друга наблюдателями, стали друг друга стыдить.
Ну, то есть в самом этом акте они были не изгнаны из Эдемского сада не потому, что они ноги, а потому, что они стали поглощать продукты.
Яблоко съели, короче.
Ну, они нарушили запрет. Поскольку не все смеются, я понял. Они нарушили запрет. Итак, движемся дальше. Так вот, токсический стыд не подчиняется динамике ситуации, он все равно присутствует. Поэтому, есть, по всей видимости, нечто, что все время человек носит с собой, что является хроническим, что self-парадигма, говоря словами диалоговой модели, устроена таким образом, что есть какая-то динамика образов, которые все время формируют токсический стыд. А если, попробуйте логически подумать, если стыд всегда относится к образу, что я не подхожу, то почему такое должно случиться? И что бы я ни делал, все равно не подхожу. В чем проблема, как вы думаете? Ну, если говорить... Ладно, я не буду вас слушать.
Повтори еще.
Ну, смотрите, если стыд всегда относится к образу себя, и стыд существует вне зависимости от контекста. И все время человек ощущает, что я не подхожу. В чем причина?
Опыт отверженности,
мы говорим уже о причинах, да. А как динамика-то запускается? То есть, что бы я ни делал, я все равно не подхожу.
Но я не такой.
Да.
Что бы я ни делал, я делаю не по отношению к своему образу.
Ну, я понял, да. Все равно, наверное, может, не могу задать вопрос адекватно, да. Да. Ну, что, наверное, имеет много смыслов. Но если я не могу, чего я не могу достичь?
Любви?
Я понял, хорошо. Есть некоторый, да, идеальный образ, всегда должен быть. Идеальный образ никак не привязан к реальности. Он живет вне зависимости от контекста. Как бы не сложился контекст, как бы я под него не подстраивался, идеал принципиально недостижим. Следовательно, что бы я ни делал, всегда я буду чувствовать себя замеченным в ничтожности.
Как формируется этот идеальный образ? Это я его формирую или кто-то извне его формирует?
Это феномен контакта. Разумеется, это все-таки, вы помните, это социальное чувство, но одно из первых социальных чувств. И, конечно же, формируется в контакте с близкими людьми.
Феномен контакта – это в смысле, что каждый раз этот стыд рождается в контакте с
другим. Нет, но когда ты первично разразился, да?
В данном случае я имею в виду, что он появился в контакте.
У ребенка. Когда ты
имеешь в виду, то есть каждый раз человек формирует ситуацию, когда его наблюдают. И каждый раз он испытывает, он формирует некий идеал, к которому он стремится. Он, конечно же, не достигает сейчас. Он не соответствует в данный момент идеальной картинке. Почему? Идеальная картинка не может быть даже описана. Человек может приблизительно вам описать. Слушай, расскажи свой идеал. Он вам может рассказать идеал. Но если даже он выполнит все действия, которые я сейчас описал, вдруг в реальность, все равно он испытает стыд. потому что этот образ живет очень сильно сепаратным, сильно сепаратной жизнью. Вот. Чаще всего идеальный образ служит для чего? Если, да, говорить не об истории, а об отношениях здесь сейчас. Да? Такой идеальный образ существует для того, чтобы не встречаться, не присутствовать в контакте. У человека, как правило, с токсическим стыдом нет опыта контакта. Нет опыта, чтобы со мной присутствовали, несмотря на. И в этом смысле ты права, что все время страх быть отвергнутым все время есть. И поэтому человек создает идеальный образ. Вот, и также вступает с таким же идеальным образом человека. На самом деле другой ну как-то очень подчиняется все той же self-парадигме. Ну, то есть self-парадигма, понятное слово, это, говоря немножко забегая вперед, это ну, вот, с гештальтистскими словами некоторый аналог хронической ситуации низкой интенсивности. То есть я привычным образом всегда делаю одно и то же вне зависимости от контекста, думаю одно и то же вне зависимости от контекста и так далее, и так далее. А? Здесь читал?
Нет.
Здесь не читал.
Нет.
Здесь не читали. На лекциях читали. На лекциях читали, но здесь не читали. Вот, и тогда в этом смысле существует идеальный образ другого, идеальный образ себя. Но динамика это все время связана с некоторым танцем. Да? То есть для того, чтобы чувствовать себя ничтожным, ну, соответственно, нужны два условия. Во-первых, я не должен дотягивать до идеала, это легко. Другой меня должен видеть. Вот. И чаще всего этот идеальный образ, он танцует. Он то ко мне, то к другому.
Описываешь, как организовывается контакт.
Да. То, как организовывается контакт. И довольно часто контакт в случае с токсическим стыдом организуется по принципу присваивания идеального образа либо мне, либо другому человеку. Так получается либо высокомерие, либо ничтожность. Применительно к другому, либо идеализация, либо обесценивание.
В творческом стыде такого интенсивного
нет,
да?
Нет. В притворческом стыде такого интенсивного чувства нет, потому что творческий стыд предполагает, что другого я могу обнаружить. И в этом смысле будет терапия творческого стыда, но и токсического в тот момент, когда он станет осознаваемым. Да? Если другой меня не бросает, несмотря на то, что я сейчас предал себя, то, собственно, появляется скорее навык использовать стыд как некоторый маркер. И я от этого не мучаюсь. Обесценивание. Ну, довольно часто так случается, что человек, там, не знаю, начинает восхищаться другим, да, себе оставляя такой ничтожный образ. Вот. И за счет этого живет, потому что он силен и устойчив только постольку, поскольку находится в отношениях с этим прекрасным вторым, другим человеком. Да. Ну, а дальше происходит другое, потому что любить-то в этой ситуации, как понимаете, невозможно. Невозможно любить там того, кого не существует. Да. Вот. И, конечно же, в этом отчаянии человек довольно быстро сталкиваются с двумя ситуациями. Отчаяние от невозможности любить и напряжение, которое от этого накапливается. И месть. Вот, потому что представьте, каково бы вам, например, было ощущать себя маленьким и ничтожным по отношению к какому-то прекрасному, совершенно чудному человеку. Рано или поздно, в общем, это напряжение может вылиться в виде мести. Ну вот, который вполне может трансформироваться в обратную динамику. Тогда идеальный образ вы присваиваете себе. Опять же, и то, и другая ошибка, да. То есть этот футбольный мячик идеального образа может прыгать сколько угодно. Вот, но тогда другой полюс достается этому другому. Ну и тогда вы в гневе, разочарование, вы это называете разочарованием, хотя разочарованием тут и не пахнет. Потому что для того, чтобы разочароваться, нужно поначалу очароваться. А?
Вполне пахнет, я же очарован несуществующим образом.
Да, но, может быть, да, это слово не очень корректно, но я для себя развожу эти вещи следующим образом. Очарование все же предполагает контакт с реальным человеком. Разочарование предполагает контакт с очень реальным человеком. В то время как обесценивание предполагает отсутствие этого контакта.
В момент разочарования ты встречаешься с реальным человеком, но в момент, когда ты очарован, ты другого не видишь.
Но для меня все же это разные вещи. Я очаровываться и могу быть нереальным человеком. Вот когда, ну, например, кто-то мной очарован, в этом есть какая-то теплота, близость. Ну, вспомните ситуацию.
Вот
я, а вот если восхищение, там нету другого. Ну вот восхищение заканчивается обесцениванием, а разочарование только после очарования случается. Ну, вспомните ситуацию, не знаю, когда вы кем-то... вот для меня это как-то есть какая-то ясная разница. Я говорю, я очарован тобой, в этом есть очень ясная интенция к другому человеку. Ну, хочется прикоснуться к нему, там, трогать. Когда говорю, я восхищен, это иконка, до которой дотронуться невозможно. Это разные вещи. Поэтому в случае восхищения разочарование невозможно. А в случае очарования, конечно же, можно. Поэтому на фоне разочарования для меня маркер разочарования, что в ней всегда есть благодарность. Ну, потому что... Да. Ну, когда я понимаю, что этот другой не может то, чего я нарисовал себе, то я продолжаю его любить. Я благодарен за то, что получил от этого человека, за те минуты, часы и дни, которые провел с ним. Я понимаю, что он не всесилен. Это разочарование. Так мы разочаровываемся, не знаю, в родителях, продолжая их любить, в преподавателях, в учителях, которым мы остаемся благодарны до конца дней. Мы понимаем, что они несовершенны. Но, ну как, мы и раньше подозревали их несовершенство, но сейчас переживаем это несовершенство. Да? Вот восхищение возможно только обесценивание. Ну представьте, что происходит с другим человеком, который не был реальным, с ним отношений не было, а, собственно, вы понимаете, что он не соответствует вашим ожиданиям. Ну, его невозможно отпустить, потому что он никогда не был с вами. И поэтому, собственно, просто один образ меняется на другой. Из идеального превращается в ничтожное. Все очень просто. Она никогда не отойдет. Динамика. Потом мне, соответственно, чтобы питаться в этой ситуации, мне нужно найти очередного какого-то персонажа в своей жизни, кем я буду восхищаться. Далее динамика будет неизбежна именно такой. До тех пор, пока восхищение не эволюционирует, не знаю, как сказать, к очарованию. Если в восхищении появится отношение, то этот образ станет реальным и, возможно, будет разочарование. Но...
Ты говорил, месть начинается. А месть начинается не из-за зависти, а там что-то другое. Ну, то есть...
Совершенно верно, из-за зависти. Это частый такой незапускающий механизм. Если у вас будет сила воли и время, рекомендуем почитать прекрасную работу Макса Шеллера «Ресентимент в структуре морали». Он берет ницшанское слово «ресентимент», Ницше очень много об этом писал, когда создавал концепцию сверхчеловека. Он говорит о том, что ресентимент, если вот так упростить, собственно, когда человек, в нашем случае, в данном, ощущает себя ничтожным и начинает из этой позиции бессилия, отчаяния, криво восстанавливать там баланс власти. Да, и в основе лежит зависть. Это одно из самых сильных чувств, по крайней мере, Шеллер именно об этом говорит. Вот. Знаете, если упростить, конечно, там всю философию Шеллера здесь не опишешь, и Ницше. Ну, а вот идея, в этом смысле булгаковская идея Шарикова очень похожа. Да. Вот. И таким образом существует именно этот танец идеализации обесценивания, отчаяния и гипервласти. Не знаю, там есть еще одна русская такая фраза, поговорка, не знаю, как «из грязи в князи». Но она существует все по одному и тому принципу, который когда-то Ницше обозначил как ресентимент. Вот. Так что да, зависть. Вот, сынок зависти довольно много, ведь зависть маркирует желание. Мы дальше, может, о зависти поговорим. Зависть – прекрасное чувство. Просто если зависть не впускать, не возвращать ей витальность, то способ блокирования зависти в переживании, но избавление, которое приводит к избавлению от нее все же, является месть. Да, то есть сделать гадость другому, чтобы не переживать зависть. Ну, другому, кто обладает чем-то, чем, по вашему мнению, должны обладать вы. Ну, а зависть, если хотите, мы отдельно что-то говорим. Итак, это понятно, да? Таким образом, танец ничтожности и идеальности все время присутствует в контакте. Для этого, возвращаясь к вопросу родителя, да, о ближайшем окружении, для того, чтобы стыд стал токсическим и танец идеальности стал происходить, нужно, очень важно, чтобы родители, ну, как сказать, не формировали у ребенка и сами, очевидно, не были к этому способны, присутственного контакта. Ну, то есть профилактика токсического стыда является присутственный контакт. То есть, если его нету, то другой со своими чертами не вырисовывается. Вот, и тем самым его заменяет идеальный образ, который дальше начинает проявиться из одного места в другое. Вот, если же это происходит, то опыт присутственного контакта формирует возможность, ну как, ну, того, чтобы понимать, что, ну, не знаю, достаточно хорош, что ли. Ну да, есть косяки. Ну, в общем, мы хорошие, вас любят.
Образ не вырисовывается тогда, когда нет присутственного контакта?
Совершенно верно.
Образ всегда?
Да. То есть, ну, не знаю, присутственный контакт выполняет роль некоторого канала, шланга, вот как, не знаю, самолета, но дозаправка в воздухе. То есть присутственный контакт питает человека. Да, и человек в этом присутственном контакте формирует образ себя. Но это общее место психологии, общее. В общей психологии личности это общее место, что мы появляемся тогда, психика появляется только в момент контакта с другими людьми. Нет других людей, нет того, что они называют личностью. Ну, также в данном случае мы говорим об образе себя. То есть не появится образ, когда нет присутственного контакта. Его заменит идеальный образ. Поэтому если родителям пофиг, чего происходит с их ребенком, как он страдает, что он переживает, но им очень хочется, чтобы он учился в самой лучшей школе в мире. Вот, ходил в лучший спортзал, собственно, приносил пятерки, был лучшим учеником и так далее, и так далее. Это прямой путь к токсическому стыду. Вот, потому что это всегда сформирует только идеальный.
А если вообще пофиг? А если вообще пофиг?
То же самое может сформировать. Здесь главным фактором даже является не то, что родители ожидают. Да, иногда вот, но родители наформируют своих детей по принципу, ну, такого расширения своего собственного. Ну, типа, если что сами не сделали, то это должны сделать дети, да? Угу. Вот, и тогда, опять же, ну, оборотная сторона ресентимента, да? Когда человек чувствует, что жизнь, ну, не удалась. Единственная отчаянная попытка нарожать детей, чтобы они сделали. Ну, то, что не сделал я. Ну, не знаю, там, чтобы дети стали учеными, самому не удалось даже закончить, там, 10 классов, например, да? Вот, или, не знаю, в моей семье это было так, что, например, там дед дослужился до майора только, да, и, конечно, там отца своего, на ребенка своего, моего отца, он хотел, чтобы тот дослужился, конечно же, больше, до полковника. Как вы думаете, что хотел мой отец?
Да,
совершенно верно, да. Так же жила вся эта династия. То есть, чего самому не удалось, реализуем в каком-то таком действии, которое хочется ну, завершить, что ли, эти самые незавершенные гештальты. То есть само по себе, что ребенок идет в самую лучшую школу, в самый лучший, там, не знаю, класс, на самую лучшую секцию, самых лучших предметов, ничего плохого нет в этом. Если это не сочетается с отсутствием в жизни. Если нету, если родители отсутствуют в жизни психологически, в смысле присутственного контакта отсутствует, то тогда ребенку нужно на что-то опираться. И таким образом именно здесь появляется место идеального образа. Он легко усваивается, поскольку он всегда был в лучших местах. И поэтому формируется суррогат. Суррогат, понимаете, что это слово суррогат? Ну, когда вместо любви приходит достижение. Все. А дальше, если я достигаю все, что запланировал в срок, я могу, это как очередная доза избавления от стыда. Да. Там получил, достиг чего-то, вколол себе это, попустил. Достиг, вколол, не достиг, труба. Понимаете, да? И человек все время живет, становится, там, не знаю, там, лучшим учеником в школе, лучшим учеником в университете, лучшую магистерскую пишет, на дипломную, магистерскую, кандидатную, докторную, главное не останавливаться. Проблема заключается в том, что остановиться все равно придется. Ну, кто-то останавливается перед самой смертью, кто-то, слава Богу, умирает, не остановившись. Но если остановка случается, это чудовищно. Ну, потому что это как наркоман. Дозы не хватает, образ не может быть подпитан. И дальше идет тотальное его разрушение. А если это вкупе еще с кризисом, который, ну, и так, на инволюционно-листарческий кризис наворачивается, то, в общем, это так, ну, угроза чудовищная. Например, там по статистике суицидальной, вообще с попытки к завершенным суицидам фактически один к одному в старческом возрасте. Ну, в отличие, например, от юношеского и подросткового, где один к ста. Ну, чувствуете разницу. Вот, поэтому, собственно, эти кризисы очень сложные. Поэтому, если умер и не остановился, ну не знаю, тоже, ну, по крайней мере, переживание избежал. Остановился, вот представьте, что уже колоться нечем, да, очередными дозами. А обернулся назад и вдруг осознаешь, что 70 лет или 80 прожил зря. Ну, потому что все это было не нужно. Знаете, какой ужас?
А? Коммунисты многие, ну, жили с идеей, а потом...
Все коммунисты, да, это же ломало ужасно. Даже, например, там 2 года в Афгане службы, и то ломало. Именно за счет этого, что все, что имело смысл для них, здесь не имеет смысла. Они жить не умеют по-другому. Так что они потом оперлись в горячие точки, и, собственно, чтобы как-то очередной надозняк получать. И наспевались, да, но это уже не дозняк в данном случае, а просто анестезия, чтобы приглушить этот дисбаланс. Именно по этой причине стыд играет огромную роль именно в формировании алкоголизма. Вот, именно поэтому там Поттер Фронт свою книгу так и назвал «Стыд, вина, алкоголизм». Вот, стыд идет на первом месте, как вы заметили в этой книге. Вот. Стыд, вина, алкоголизм. Хорошо, нет, там о стыде довольно много пишется, интересно. Вот. Итак, соответственно, у человека, который сформировал идеальный образ, как вы понимаете, нету... Поттер Эфрон, через дефис фамилия. У человека, который, ну, сформировал идеальный образ, конечно же, отсутствует право на ошибку. Поэтому любая ошибка чревата чем?
Угроза жизни.
Катастрофа – это угроза жизни, потому что, ну как, вот про детей начали говорить, что любовь просто... Ну, заменяется на достижение. Да? Пока достижение есть, достижение равно любовь. Ну, такой суррогат присутственного контакта. Вот, поэтому пока достигаю, есть любовь. Значит, выживаю, живу. Ну, и все.
Смерть.
Если не достигаю, смерть. Да, это дело. Вот в этом как раз все свое.
Мотивация очень конкретная.
Совершенно верно. Поэтому очень многие люди просто... Ну, достигают столького, не останавливаясь. Только останавливают все, кранты. Не знаю. Терапия, например, для таких людей, это же остановка, но зачастую. Почему люди творческих профессий в терапии практически не удерживаются? Реально творческих профессий. Ну, которые творят. Не в смысле песни поют и перепевают, которые кто-то пишет. Да? Это творчество странное довольно. Да? 20 лет творческой карьеры. Но все творчество – это об обращении своим голосом. Ну, тоже творчество, но это не то творчество, которое может быть остановлено, да, этим процессом. Ну, пой себе, да пой. Я не обесцениваю эту профессию, но там не создается чего-то нового. Да? А вот люди, которые создают что-то новое, они стихи пишут, например, там, ну, картины пишут, там, музыку сочиняют. Они не удерживаются в терапии, слава Богу. Ну, не знаю, слава Богу ли, но если они начнут переживать реально, то интенсивность творчества становится все меньше, меньше, меньше. Также, не знаю, бизнесмены редко удерживаются в тот момент, когда, собственно, и главная сложность решена.
Ну, в случае, если творчество основано на тактическом стыде, а не талант, тогда человек...
Ну, в том случае, когда творчество основано в широком смысле на тревоге вообще. В данном случае стыд – это частный случай. На самом деле, это может быть другого свойства. Тревога, блокированный не стыд, а блокированный, например, не знаю, ужас там, например, да. Или там еще что-то, да, вот, зависть. Вот. В этом смысле люди, как правило, бизнесмены, если остаются в терапии, то за счет нерешаемой проблемы. У них все время отношения проблемы с женой, все время. Да. И как-то он за счет этого живет. В терапии все время про это говорит. Как только выходят на уровень переживания, например, да, своей жизни, осознания, переоценки ценностей, довольно часто случается, что их бизнес останавливается. Ну, они продолжают им заниматься, но приходят и говорят: слушай, что за хрень, я чувствую себя вроде хорошо, а мне хочется нахер его продать и путешествовать. Ну, вот Светка яркий там пример. Да? Вот. Или, например, там сейчас у меня клиент есть, который, значит, стал, вот как стал интересоваться собой, стал рассказывать. Вот, ну, друганы его вместе занимались, уехали в другой город, сейчас мультимиллионеры, да? А у него там пару миллионов всего. Вот, он говорит: и не хочу больше. Вот. И говорит: что делать? Продать все нахрен. Вот. Зато задумался о том, как живет, зачем живет. Вот. Такой экзистенциальный кризис развернулся. Вот. Хрена мне на те бабки, а? Да, зачем мне это надо было? Папе моему надо было. Ну, сейчас его сын начинает воспитывать. Ну, в таком режиме пытаюсь делать что-то по-другому. Ну, любя его как-то там, не знаю, уделяя там много времени. Вот сейчас в другую крайность стал. Бросил работу, сейчас ездит, соответственно, там, с сыном по всем местам. Показывает ему новые страны, там, на секции водит. Ну, вроде без насилия, но, по крайней мере, старается как-то. Вот и вопрос. Ну, я уже не говорю, там, не знаю, поэзия, мне кажется, вообще это такая штука, которая, если человек правда пролечится,
ну, да, то вот, все, она,
откуда писать? Да, ну, в общем.
Психотерапия, творческая профессия?
Психотерапия? Вот, да, творческая профессия, поэтому нам бы желательно не сильно, но не до конца выздоравливать. Ну, если, конечно, мы не хотим стать ремесленниками. Но поскольку, ну, это творческая профессия, но в том смысле, что, ну, есть же психотерапевты, которые, ну, которых все понятно. Но где, ну, это же как-то, ну, в любом, знаешь, есть музыканты, которые просто воспроизводят что-то, да, по нотам. А есть музыканты, которые пишут музыку. Это разные люди. И те, и другие музыканты.
Вот как-то... Кто-то импровизирует.
Кто-то импровизирует. Так и психотерапевты. Есть те, кто импровизирует, есть те, кто создают новые какие-то, не знаю, школы, подходы, а есть те, которые все время делают одно и то же, чему вы учились. Поэтому, собственно, психотерапия – это и ремесло, и искусство, и в некотором смысле наука. Вот.